слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрий день, поважне господарство. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої передачі, які представляють якби різні галини веди і професійної діяльності. Гэта Валерія Костюгова, політолог. Валерія, привітання.
Здравствуйте.
Гэта доктор Александр Глуховский. Александр, добрый день.
Добрый день, Юрий.
И историк Сергей Обломейко. Сергей, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки с вами – год коронавируса. Это, возможно, самое главное. Коли брать глобально, то это, зрозумело, самая главная подея года на всей нашей планете. Я пропоную поговорить про разные аспекты этого. Ну и в первую очередь, конечно, начнем с белорусского досвиду. Вот у ретроспективе, коли глядеть с конца года, в Беларуси первые хворые, сдается, з'явилися в лютым. Вот як выглядая тая экзотичная, скажем так, тактика, стратегия борьбы с коронавирусом, якая была обраная белорусскими уладами? Александр, вот як бы вы оценили, я кажу, по выниках году?
Уже да, уже прошедшее время позволяет сделать какие-то оценки. Единственное, что одно примечание, что можно ли доверять, насколько можно доверять официальной статистике, которая публикуется по официальным показателям Беларуси. И вот тут масса сомнений. Можно только предполагать. Но если наблюдать саму динамику развития процесса от полного отрицания и замалчивания, и высмеивания на всех уровнях вертикали, и с тем, как развивалась первая волна весной в западных странах, то уже можно видеть, что ситуация, но если не катастрофа, поскольку все-таки первая волна была гораздо ниже, чем то, что мы сейчас наблюдаем, то это было очень серьезно. И несколько факторов только поддерживали возможность Белоруссии оказывать хоть какую-то адекватную помощь населению. Это более не менее развитая инфраструктура, достаточное количество, допустим, больниц, коек, ну, самоотверженность врачей, неплохая квалификация врачей и помощь добровольцев. То есть, если одним словом описать, то это провал официальных государственных структур. От Минздрава, поскольку, я предполагаю, была представлена на рассмотрение высшему руководству несколько моделей, но поскольку экономическая ситуация, здесь компромисс между экономикой и выраженностью этой проблемы. И, естественно, компромисса практически никакого не было, а было выбрано безоговорочно не признавать. И до последнего момента это не признавалось. Значит, я сделал некоторую статистику, побил, если вы позволите, я скажу. Я сравнил с Германией некоторые результаты. С учетом пропорции населения, с учетом того, что относительно более не менее Белоруссия может считаться развитой страной в силу исторических моментов, в силу развитости, опять-таки, медицинской инфраструктуры, уровня образования населения и так далее. Население Германии 82 миллиона. И за это время в Германии выявлено 1 миллион 570 тысяч случаев. Это 1,9% населения. Умерло 28 тысяч. Сейчас у нас идет экспонентный рост, несмотря на самый жесткий практический локдаун. Вот за вчерашний день 36 тысяч прирост выявленных. Давайте посмотрим на Белоруссию. 9,4 миллиона. 177 тысяч выявленных. Если взять тот же процент, 1,9, я тут не учитываю количество проводимых тестов и так далее, их, конечно, меньше, гораздо меньше проводится, но все-таки.
В Беларуси больше.
Ну, в Германии сейчас на эту волну все доступно полностью. То есть, допустим, я могу сказать так, у меня и сын, и его невеста, вот они должны быть жениться, они работают в клинике Германии. Сейчас совершенно доступно, любой сотрудник может брать тесты, сам проводить. Точно так же это сейчас все организовано. То есть по сравнению с первой волной разница существенна. И в Белоруссии выявлено 170 тысяч. Если сравнить 1,9 пропорционально, в принципе, совпадает Германия и Белоруссия. Но прирост 1860 в сутки и 36 тысяч в Германии в отношении пропорции – это более чем в два раза меньше. Значит, выявляемость заболевших в два раза меньше. Значит, можно совершенно скептически относиться и к общему числу заболевших. Точно так же и по смертности. Если рассчитать, что смертность примерно одинакова будет, то в Германии 28 тысяч, и наши 1341 – это примерно в 2,5 раза пропорционально количеству выявленных больных. Это, естественно, не... Значит, я оцениваю общую ситуацию введения, проведения политики медицинских мер, мероприятий, информирования населения и так далее, как провально.
Сергей, до вас питання, от Олександр уже почав порівновувати. От я ведаю, ви вельми уважливо сочили за этими компаративними факторами, компаративними показниками. От чи так кепська Білорусь виглядає на фоні інших, скажімо, країн? Бо, наскільки я розумію, показники вельми моцно варіюються. У тим ліку і навіть по Європі. У цілому от бачно, що, скажімо, в Західній Європі, скажімо, і показник захворювання, і показники летальності, і показники смертності, вони вищі. Вони вищі не тільки Білорусі, де, ну, так, можливо, фокус статистики. Але, умовно кажучи, вище, чим в Польщі, вище, чим в Литві, вище, чим в Україні і так далі. Так от, все-таки, ну, і з уліком того, от, про що сказав Олександр, що, ну, мухльош там явно був. І от ці лічби Білстата, який опублікував дадені, де откульсті взялися 5 тисяч чоловік, яких більш на 5 тисяч чоловік за перший, здається, квартал все літо померло з шагості. От. Тим не менш, от я кажу, агулом ваш аналіз у порівнянні з іншими країнами.
Ну, по-перше, я долучуся до отказа Олександра, що реально мухльош білоруських уладов можна лічити практично доказаним, бо і у інших країнах найперш аналізується агульна статистика смертності і у США, і в країнах Західної Європи, і вона показує реальні лічби, тому що не всі смерті, зв'язані з ковідом, реєструються. Люди часом помирають від інсультів і від інфаркту вдома без діагностики ковіда. Это первое. По-другому, факт мухлёжа белорусских уладов можно лечить доказанным, потому что телеграм-канал «Белые халаты» этой осенью проводил анализ, когда поравновали яны суточную статистику нашего Министерства охраны здоровья и с тем, что только частка их коллег с клиник поведомляла, сколько в реанимациях реально померло людей в этот день. И это было превышение... Не у 2,5 разы, як сказав, наприклад, Олександр. Это другое. Ну, а что тычется...
Сергей, я вас перепиню. Ну, а вот скажите, вот какую-то, как бы, оценку грубую, скажем так, можно сказать, сколько померло у Беларуси прикладно от ковида? Вот официальная лечба – это 1341 на позавчерашний, сдается, день. Вот 5000 есть вот это, как бы, схованное в статистике Белстата прирост смертности за год. Вот можно сказать, что прикладно померло, ну, 7000. Это, дарэчы, лічба, это, дарэчы, лічба. Прыкладна шведская. Вот в Швеции здаецца таксама каля 6000 чалавек.
Это было на той момент. Это мы говорим про первую хвалю. И у нас 5000 прирост не за год, а прирост смертности за, здаецца, середину красавіка, за травень и за кавалак червня. Это была статистика всего за 2 месяца на 5000 перевысило. Пасля быў адносны супакой, і вот цяпер другая хваля, і мы можам лічыць, што тыя ж 5000 за лістапад-снежань прыдадуцца таксама. Такім чынам, я думаю, што гэта былі рэальныя лічбы, вы сказалі. Першая хваля ў Швецыі 6500 і прыблізна столькі ў Беларусі. Цяпер другая. И это будет больше за 10 тысяч. Коли, ну, мы не можем гадать, але по аналогии можем допускать, что за эти 2 месяца так само будет. Хотя тут меня может Александр поправить, але реально в часе другой хвали я бачу, что люди хвореют больше легко. Принамсі, у Чехии, где находится наша радио с вами, Юрий, на сегодняшний момент 84 тысячи хворых, из них 4700 находятся у лекарнях. Это и соотносины весной были и инши. Так что я лечу, что смертность у Беларуси вот такая, про которую мы говорили. И той показник Белстата был реальный. Значит, треба для его додавать агучаную лічбу. Агулам это каля 6000. Можна меркаваць, што да Новага года будзе прыблізна столькі ж у часе другой хвалі. Але яшчэ будзе гэтая другая хваля працягвацца і ў наступным годзе наш.
Валерія, у мяне да вас пытанне пра жахлівую такую сацыяльна-эканамічную, нават сацыяльна-палітычную дылему, якая звязана з ковідам. Что политики всего света, чьи диктаторские и демократичные, они оказались перед дилеммой, как бы ратовать людей, ці ратовать экономику и тем самым людей. И, до речи, вот меня уразило интервью Светланы Тихановской, недавнее «Нью-Йоркеру», где Маша Гессен, ну, ее спытала, вот, как вы ставитесь, да, вот, политики Лукашенко относно ковиду. И Светлана, как человек щирый, она ей каже, а видите, вот, коли это все починалось, то вот я, мое коло, люди вокруг меня, коли она была просто хатней господыней, яны кажуць, што в прынцыпе правільна. Ну а што, калі мы заглубім эканоміку, то як бы, як Лукашэнка кажа, жраць не будзе чаго. Да, выклікала дзікае абурэнне вот это его крыўлянне. Там выпі гарэлкі, там пайдзі в баню, там сядь на трактар, бла-бла-бла, там это вот. Вот это да, і она гаворыць, вот это выклікала. Але, умовно кажучи, саме по собі принцип, що, умовно кажучи, не треба там закривати МАЗ, тракторний там і все інше. Навіть Світлана Тихановська, якої якби нічого не стоїло сказати, да, Лукашенко все білорусів знищив, вона так не сказала. Это значит, что, ну, принамсі, многие в Беларуси, махчима, вот думают так, что, ну, вот да, вот эта клоунада, это вельми бридка. А сам принцип того, что, может быть, и не варто было карантина, вот как вы ставитесь до этого, и как, на ваш погляд, тут громадская думка до этого ставится?
Ну, что, я думаю, что и сейчас есть люди, которые не носят маски, совершенно не соблюдают никаких мер предосторожности и продолжают общаться, ну, как если бы этот мир был до того, как случилась эпидемия. И да, таких людей много. Что же касается экономики, но это все-таки пропагандистская разводка, и попадаться на нее ну никак нельзя. То есть с чего бы это белорусам было нечего есть, если бы вдруг МАЗ перестал работать? Это как? То есть масло у нас только потребляет бюджетные деньги, он их не приносит.
Вера, ну вы бачили, я думаю, вот эти лічби, якія белорусская пропаганда размахивает, что в Беларуси падение GDP, с чего он там складывается, неважно, ну вот огульная показник, 10% на 2%. Но вы же да,
говорю,
это вас не уражает, да?
Разводка, то есть никто, то есть вместо того, чтобы рассматривать вообще какие-то реальные меры, была поставлена ложная дилемма: либо полный локдаун, либо мы вообще ничего не делаем. И поскольку выбор такой однозначный, то мы выбираем ничего не делать. Ну, то есть ничего не ограничивать. А в то время как, конечно, совсем не обязательно делать полный локдаун. Можно было, например, закрыть наиболее затратные, кстати, предприятия, чтобы сейчас вот мы не потеряли ВВП. А куда мы денем продукцию, которая произведена? Ведь ставка была сделана, что эпидемия закончится, и все соседние экономики пойдут в рост, включая российскую. И мы сумеем продать то, что мы произвели, пока они как дураки не работали. Ну и куда мы это продадим, умные? Понимаете? То есть были сделаны политика была выбрана следующая. Мы работаем на коллективный иммунитет. Ну, то есть первая задача была, что мы все равно не сумеем избежать, ограничить количество заражений и смертей. Поэтому будем работать, как работается. Ну, то есть только чтобы не встала система здравоохранения. Ну и, в принципе, с этой точки зрения система здравоохранения не встала. Думаю, что показатели у нас страшноватые по, ну, тут вот говорили, сама не могу их оценить, на общерегиональном фоне. Ну, знаете, они тут, мало кто может похвастать. Вот. Но, конечно же, достичь коллективного иммунитета оказалось невозможно. Это мы уже теперь поняли. Вот. И с этой точки зрения это было неуспешное решение. Ну, в смысле, легкомысленное, что ли. Что касается экономики, то оно просто глупое. Ну, просто такое детское, что ли.
Сергей, а вот я думаю, что это такая психологичная загадка для многих, например, для меня оно застается. Вот в чем был сенс этого кривляния Лукашенко? И, дарыча, та же Тихановская казала, что, ну, а чему нельзя было сказать, хорошо, там, вот у тебя складанная ситуация, например, ты хочешь уратовать экономику, добро. А я, ну, так скажу людям, что люди, видите, беда пришла, складанная такая вот хвороба, ну, будем здесь смагаться, и все. На что было вот этот вот цирк? На что была вот эта зневага людей? Эти размовы про психоз? То есть вот это вот все было для чего? На во что? Тем более, что, ведаете, ну, как бы концепт Лукашенко, концепт влады, да, это, что он не такой холодный менеджер, который там все подличивает, так сказать, там. А еще батька повинен про детей же клопотиться. А тут, а что ты толстый был? Так помер, потому что толстый был. То есть, ну, это вот какой-то сюр. Вот. Как это можно потлумачить?
Я думаю, что Лукашенко не справился психологично с той ситуацией, якая была у початку года 2020 и весной. Мы памятаем, что Россия спынила поставки энергоносбитов в Беларуси, и, конечно, экономика была под критичной погрозой. Это был великий выклик экономичный для Беларуси, и плюс разгортывается пандемия, и одразу появляются апокалиптичные прогнозы, что это будет долго, что будет все падать, и все. И Лукашенко не справился психологично. И так само мы ведаем, что он, в принципе, не признает своих помылок. Во всех проблемах виноваты иншие. Министры, премьеры, Захад, ляльководы. И натурально люди, которые хворели, образа того актора Виктора Дашкевича, який помер, конечно, он был сам виноватый. И он покривдился на пандемию коронавируса. Мой отказ, Лукашенко покривдился на ход истории, на эту пандемию, на то, что это сдарилось, а у него и так проблемы с экономикой.
Видите, Сергей, у меня вот есть такое удокладнение, да, тлумачение у некоторых, ну, такие тлумачения гучали, да, что вот, мовляв, ну, Лукашенко диктатор. Лукашенко диктатор, ему на людей наплевать и так далее. Ну, Лукашенко, правда, диктатор. А Си Цзиньпин так само невеликий демократ. И не белый он, и пухнатый. И Путин невеликий демократ. Китай и Россия – авторитарная держава. Китай – однопартийная диктатура. Россия – так само диктатура. Но яны дейничали зусім інакш. И они дейничали, як весь свет, в принципе. Ну, коли казать про принцип. Мы чули эти анекдоты навод у России, як там… Одну собачку люди выводили там 60 разов, як тысячи людей реально платили штрафы за то, что там без маски выходили, там не по той улице ходили в России. А в Беларуси разлюли малина, ходить, можешь без маски, да не надо маску, как вот этот злив, когда хворы, керовник администрации президента сидит у президента, и он боится маску одеть. Вот, так что... Оказывается, ну, диктаторы бывают разные. Бывают такие, как Си Цзиньпин, бывают как Путин, а бывают как Лукашенко. Так вот, чем тут, как бы, значит, не диктаторством все-таки, не только им тлумачится.
Ну, это разное. На мою думку, поводзины Лукашенко весной и поводзины осенью разное. Тады все говорят аналитики, все сгаджаются с тем, что человек... давно лётая у облоках, оторвался трошечку от реальности, его оточение ему показывая ее искаженную, и он сгубил нюх, как кажуть. Это была вот дармоедские декреты, реакция на коронавирус, регистрация Тихановской, это все одного шерогу. Такие вот помылки человека, який давно уже сядите и непозбежно починает эта энтропия назапашиваться. В осенью, я думаю, это уже было трошечку иначе. Мы не ведаем, ты не прищепился он. Максима он реально уже не в них хворел. Максима у него есть антителы коронавирусные. И он теперь не боится, и его раздражняет это. Не надевайте. А может, он реально верит, что это не так заразно. Тяжко гадать, так сказать. Але мне кажется, что все ж вот теперь трошечку иншая ситуация, чем была весной. Весной это была видовочная помылка, и он не дал рады вот, психологической нагрузке и начал версти лухту, власне кажучи, сневажающий народ людей.
Александр, а вот Валерия уже сказала, это чаровное словце «коллективный иммунитет». Ну, я ведаю, вокруг этого ведут шмат дискуссий, и вот я памятаю, памятаете это, коли в весну Меркель как бы продекларовала политику карантину, политику локдауна, и тогда она сказала, что нам наши специалисты говорят, что 60% из нас захворяют. И это как бы непозбежно, и тому мы не можем как бы себе уратовать. Мы можем только как бы растягнуть захворывание. То есть мы можем только не поставить пиковые нагрузки на нашу систему оховы здоровья. Так может Лукашенко, может он не вельми в этом разбирается, але может быть саправды, ну... Вот и вы мне, сдается, так само кажете, что вот пиковых нагрузок на белорусскую систему оховы здоровья не было. То есть того, что вот мы читали про Италию, когда доктор повинен выбирать, кого ротовать, этого или этого, а на двоих уже не хапая. Так может быть, вот как бы, как Меркель сказала, 60% захворяют, и в Беларуси 60% захворяют, и тому как бы робить и так, робить и эдак. Все равно. Тяни.
На тот момент, начала пандемии, во-первых, ничего практически не было известно. И доверять особенно данным Китая тоже не стоит по понятным причинам. Мы жили при социализме, мы понимаем, насколько все достоверно доводят. Первое. И пример Чернобыля тоже очень понятен. Что касается 60 миллионов и коллективного иммунитета. Значит, вообще, медицинские процессы, они нелинейные. Прогнозировать очень сложно, очень много вводных. На тот момент мы вообще не знали, насколько стойкий будет иммунитет. Есть такое понятие, как серая реверсия. Это когда происходит уменьшение содержания антител, действительных иммуноглобулинов G, до ниже пороговых величин. И вот сейчас, уже если ретроспективно смотреть, то мы видим, что, по сути, есть подтвержденные случаи, их все больше, повторных заболеваний раз. Кроме этого, мы видим, что идет снижение, и очень достаточно быстрое снижение этих антител, иммуноглобулинов G, популяции. Это не значит, что полностью исчезает понятие коллективного иммунитета, потому что есть еще другие механизмы. Но все-таки. И большая часть населения действительно болеет без симптома. Они при этом могут активно инфицировать, мы это тоже знаем, это понятно всем. Но при этом и иммунитет реагирует при бессимптомном или слабосимптомном заболевании подобным образом. То есть не вырабатывается достаточное количество антител и так далее, и эти люди вполне возможно могут заболевать повторно. Есть случаи, когда они заболевают более выраженно, и в том числе молодые, в основном все-таки меньше. Но при этом они активно будут заражать других. Что касается более старших возрастных групп, то здесь выбора нет. Наработка коллективного иммунитета – это значит оплата тысячами, сотнями и тысячами, десятками тысяч наших граждан, которые старше 60-65 лет. Поэтому делать такую ставку на коллективный иммунитет не стоит. Тогда предполагалось второй фактор – вакцинация, что разработка вакцин и их массовое внедрение, применение займет гораздо более длительный срок. Где-то предполагалось минимум года полтора при всех положительных предрасполагающих особенностях этой пандемии, когда это, в принципе, чрезвычайная ситуация. Но все-таки, как мы видим, и ВОЗ достаточно инертная организация, ригидная, и государственный аппарат. Но вот смогли государственные аппараты, то есть власти, совместно с медиками выработать определенный компромисс и пошли на широкое внедрение уже, как мы видим, через 9-10 месяцев вакцины. Начинается вакцина. Этот фактор тоже не учитывался. А вот по вакцинам здесь меняется картина значительно. Кстати, я скажу, что в Белоруссии тоже заявлена разработка вакцины. И сейчас идет создание проекта. И предварительная подготовка где-то примерно займет около 3 лет. Разработка от разработки до внедрения. Ну, понятно, я уже сказал, у нас медицина достаточно неплохо развита. Вот, но есть отдельная отрасль медицины, которая, конечно, не отстает значительной, в том числе это что касается фармацевтики, фармакологии и так далее. Здесь мы очень капитально отстаем. Так вот, второй пример, всем известный, Швеция. Обычно сравнивают. Мы близки по населению, не близки по уровню жизни. Примерно, возможно, уровень медицины в той или иной степени схож. Но вот шведы сейчас пришли к тому, что чересчур большую цену они заплатили за попытку выработки этого коллективного иммунитета. Смертность у них, летальность у них, скажем так, от ковида в несколько раз, а то и на порядок выше, чем в окружающих их тех же самых скандинавских странах, где можно все сравнивать. Поэтому ставка на коллективный иммунитет – это чересчур дорогая цена для стран, где есть понятие о гуманизме, где есть понятие о заботе людей, независимо от того, приносят они какой-то доход в ВВП или нет. Это ошибочная стратегия. Это мое мнение. И, в общем-то, сейчас итоги этого года в Швеции примерно тоже подтверждают. Кстати, король выступил достаточно печально сказал об этом.
Ну, справа тем, что на вот архітектор, так би мовити, гэтай самой ідэі, ён так акуратна сказаў, он сказаў так, што калі б мы ведалі все як бы асаблівасці этого віруса, то мы бы, можа быць, інакш бы крышачку так сказаць. То есть он не сказаў, што мы памыліліся, но он сказаў, што мы не все ведалі.
Вот я хочу сказать одна секунда еще, вот я упомянул, что медицина, в медицине нет линейных, это не линейные процессы, и прогнозировать очень сложно. И как раз в медицинских кругах в начале разворачивания ситуации, в конце зимы, начале весны, активно муссировался вот именно стратегии различные. И ну, достаточно много было сторонников, что надо, значит, ну, придерживаться вот этой позиции. Но сработало другое. Вот я был сторонником другого. Заболевание мало, практически неизвестно, если только проецировать другие коронавирусы. В медицине все нелинейно, я уже сказал, и могут быть самые разные сюрпризы. Мы не знаем, как будет дальше разворачиваться ситуация с тем же самым иммунитетом, раз, что и подтвердилось. Мы не знаем, второй момент мы не затрагиваем, и, кстати, это касается Беларуси, какой процент, какая пропорция из переболевших в любой форме, легкой, бессимптомной, получит потом длительное осложнение. Та же самая экономика, это потеря трудоспособности, это большущее количество больных с легочной или сердечной недостаточностью во всех категориях возрастных. Это громадное бремя на здравоохранение, значит, на экономику. Вот поэтому как раз я считаю, что очень здраво было у нас в Германии, вернемся к тому, что вы сказали, Меркель, очень здраво было, не зная о том, какое заболевание, она, кстати, на физик, она рационально подходит к процессу, то есть у нее рациональное научное мышление. И она послушалась экспертов, и с учетом всех этих неизвестных вводных ввели жесткий локдаун, что оправдалось, смертность невысокая.
Валерия, и у меня до вас питание, и снова же такое социально-политичное. Ну, видовочно, что коронавирус, ковид, и он был значным чинником тех политических подеев, которые отбылись все лето. Вот на ваш погляд, 2021 год для Беларуси будет годом коронавируса? То есть вот коронавирус застанется как бы фактором, в том лику и громадско-политичных процессов. Ти, вот то, что я, ну, на Чехии, может быть, не так сдается, но мне сдается, что отбылось певное привыкание к вирусу. Бо вот тут в Чехии у весну все ходили в масках, все, так сказать, там боялись там руку кому протягнуть. Тогда было по 100 человек, несколько сотен человек в день. Зараз тысячи, вот пару тыдней тому, 15 тысяч в день было. Уже люди как-то, ну я кажу, прицерпелися, кажучи по-белорусски, призвычаились. Максим, и белорусы призвычаились до ковида? Нет?
Возможно, не знаю. То есть тут мне как-то трудно сказать. Да, возможно, это так. Ничего не могу дать, нужно
исследование. Вот как вы думаете, в 2021 год ковид будет фактором громадско-политичного процесса?
О, да, безусловно. Это не вне зависимости от того, привыкли белорусы к ковиду или нет. И даже чтобы они там массово о нем себе не думали, он, безусловно, все равно останется фактором. Но надо сказать, что, конечно, для белорусов более ярким событием будет белорусская революция, чем ковид, если говорить по итогам 2020 года. Но ковид, понимаете ли, влияет не только на какие-то такие жизнь прямую, да, но он еще и косвенно очень влияет, в том числе изменениями в системе международных отношений, в экономических обменах. Я думаю, что со временем это скажется и на ценностных, что ли, представлениях. Ну, не сразу. И то есть он будет постоянно влиять, ведь наша экономика и вообще политика, она такая, знаете, только очень самостоятельная, как бы затрудняет даже сказать, в каком смысле. Ну, то есть мы как бы просто не согласны с миром ни в чем. А вот что касается реальной жизни, то тут, безусловно, зависимость очень высокая и в экономике, ну и вообще, как складываются вещи вокруг нашей страны. Поэтому будет влиять и очень сильно.
Сергей, а я к ваш отказ. Вот Александр уже сказал, что ну уже вакцина пошла. Европа вот пару дзён уже включается. Ну, в Беларуси, я так понимаю, в худким часе будет российская вакцина. Не ведаю, насколько она там добрая, недобрая. Ну, махчима. И в Беларусь прыдет эта физеровская вакцина. Вакцина есть, и тому, может быть, ну, все пытание как бы вырашается. Оно, ну, это уже пытание часу, а не того, что вот, ай, мы все помрем.
Во-первых, мне кажется, что таким фактором коронавируса в 21-м году, как в 20-м, не будет. Вот. По-другое, я сочу за ситуацией с вакцинами по международных публикациях, поскольку доводится по праце за этим сочить. Ситуация с вакциной не такая простая. В отрозненне от Злучаных Штатов Америки, где наладжена выдатная махчимость вытворчасти, массовой вытворчасти вакцин, фармакологическая промысловость США была готовая до этого. Уже все лето Pfizer собирался вырабить 25 миллионов доз, а в 21-м году они обещают только одной своей вакцины 1,5 миллиарда доз. То у Европы все выглядит не так однозначно. Бо у Европы нема, по-перше, еще у властных распроцовок, и их фармакологическая промысловость покуль не мая, что выраблять. И логистика завозу и выкористания этих вакцин не такая простая. Коли глядеть по Чехии, то это выглядит фактически трагично. И еще на долгую перспективу от вкладывается. Бо аналитики кажут, специалисты, лекари, например, чешской медичной палаты, керовник заявил, что Чехия еще навык не начинала говорить про будовництво специальных центров для выкористания этой вакцины Pfizer. Бо она там минус 70 градусов заховывается. У той час, как Немеччина, Франция або Израиль уже готовы до этого. И только чекают. Соответственно, Чехия разгорне вакцинацию. Первый человек достанет вакцину 26 снежня 2020 года, але это будут вельми обмежеванные категории населения. Только лекари и пациенты домов состарели. А люди отримают вакцину, было сказано, у конце вересня 2021 года. А это Чехия, довольно развитая країна. От нее не отрозниваются многие соседние, центрально- и усходноевропейские країни. Так что в этом смысле для света коронавирус будет оставаться для экономики. А что касается Беларуси, мне кажется, что уже так остро он не спрацует, как спрацевал на Белорусскую революцию.
Добре, добре. Дякую, великі поважні господарства. Дякую, Олександр. Дякую, Сергій. Дякую, Валерія. А нашим глядачам я нагадаю, що за дальнейшим развитием подеев яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и у Телеграме «Свободы».
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на ўсіх подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Я всього лиш руководствовався одною мислю, що хотілося б дійсно мати право государства. Отечества, защита Конституции и защита закона. Вот этим трем степеням я никак не могу изменить, никогда не изменял. Вот эти вот основные степени стали краеугольным камнем, где вы разошли президента.
Гэта быў голас Юрыя Захаранкі, генерал-маёра міліцыі, былога міністра ўнутраных спраў Беларусі, які гвалтоўна знік у 1999 годзе. Запіс 98 году. Гісторыя Юрыя Захаранкі – гэта гісторыя дзеяча, які ў пэўным сэнсе зрабіўся ахвярай рэжыму, да станаўлення якога меў непасрэднае дачыненне. У гэты шэраг можна было б аднесці так званых маладых ваўкоў, якія вялі Лукашэнку да ўлады, і ягоных паплечнікаў першага году прэзідэнцтва, якія спрыялі разбурэнню прававых і дэмакратычных традыцый і ўмацаванню аўтарытарызму. Некаторыя, як Чыгір, заплацілі за сваё супрацоўніцтва з Лукашэнкам турэмнымі тэрмінамі, іншыя, як Ганчар і Захаранка, расплаціліся жыццём. Інтэрв'ю Захаранкі, якое вы пачулі на пачатку, было запісана, як я ўжо сказаў, у 98 годзе, калі генерал ўжо 3 гады знаходзіўся ў апазіцыі да Лукашэнкі. На вялікі жаль, ягоныя словы пра вернасць канстытуцыі закону можна аднесці толькі да гэтых 3 гадоў. І, верагодна, да часоў, пакуль ён не быў прызначаны міністрам унутраных спраў. Бо на пасадзе міністра Захаранка, і гэта трэба прызнаць, не спрыяў прынцыпам прававой дзяржавы, паважнаму стаўленню да канстытуцыі і да законаў. Менавіта пры міністры Захаранку міліцыя вырывала бел-чырвона-белыя сцягі ў актывістаў БНФ у сакавіку 95 года, калі дзяржаўным быў яшчэ бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта пры Захаранку байцы ўнутраных войскаў удзельнічалі ў збіцці дэпутатаў апазіцыі БНФ у авальны залі ў красавіку 95-га. У жніўні таго ж 95-га АМАП брутальна разагнаў менскі страйкам. Афіцэрамі Міністэрства ўнутраных спраў быў затрыманы і інтэрнаваны дэпутат Сергей Антончык. Пік супрацьстаяння апазіцыі і Захаранкі быў дасягнуты якраз у часе страйку на менскім метрапалітэне у жніўні 95-га, які супаў з візітам у Беларусь тагачаснага міністра замежных спраў Нямеччыны Клауса Кінкеля. Захаранка абвінаваціў Кінкеля ў імкненні, цытую, падтрымаць апазіцыйныя сілы, каб патапіць у крыві Беларусь. У адказ на гэта лідар свабоднага прафсаюзу Геннадзь Быков заявіў у інтэрв'ю газеце «Свабода», што, цытую, «злачыннасць за апошні год у нас павялічылася прыкладна на 33%. Па ўсім відаць, міністр ўнутраных спраў стаў спецыялістам не па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, а па барацьбе з прафсаюзамі, і раптам аказваецца, што ён яшчэ і спецыяліст у міжнародных справах». Канец цытаты. Амбасада Беларусі ў Боне была вымушана, як паведамляла агенцтва ДПА, дыстанцыявацца ад заяў Захаранкі. І раптам адстаўка. 12 кастрычніка 95 года прэзідэнт Лукашэнка падпісаў указ аб звальненні Юрыя Захаранкі з пасады міністра ўнутраных спраў і прызначэнні на гэтую пасаду выканаўца абавязкаў дзяржсакратара Віктара Шэймана. Пра тое, што адбывалася раніцай таго дня ў будынку МУС, распавядаў той дзень Алег Груздзіловіч.
Што сёння раніцай адбывалася ў Міністэрстве ўнутраных справаў? Зранку там з'явіліся супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта ў цывільным аддзеянні, узялі пад ахову кабінет міністра і нікога не дапускалі нават у прыёмны пакой. На запыты журналістаў ніякіх каментарыяў не давалася. Вядома толькі, што ўсё міліцэйскае кіраўніцтва з раніцы было выклікана да прэзідэнта, дзе на працягу мінімум 2 гадзінаў ішла нейкая, так бы мовіць, палітінфармацыя. Але змест яе журналістам не паведамляецца.
Адстаўка мела сваю перадгісторыю, сутнасць якой палягала ў канфлікце Юрыя Захаранкі з Александрам Лукашэнкам, і мы крыху пра гэта распавядзем. У пачатку верасня сродкі масавай інфармацыі паведамілі пра заяву Юрыя Захаранкі, што ён не збіраецца заходзіць у адстаўку з пасады міністра ўнутраных спраў. Ці не з'яўляецца гэта насамрэч дадатковым сведчаннем таго, што адстаўка рэальная, задаліся пытаннем аглядальнікі «Радыё Свабода». Вось што перадаваў на хвалях нашага радыё Алег Груздзіловіч.
Пасля пашыранай калегіі тыдзень таму Коли Юрий Захаренко заховав за собою посаду міністра, питання об його відставці здавалося на довгий час відкладеним. Відбилася, як відомо, гаряча розмова з президентом, але страсті быццам бы сутішилися, генерал Захаренко застався на праваахоўчай вахте. Тільки навошта тоді спотребилася гэтая заява, якая не абвяргае чуткі, а хутчэй іх узмацняе. Цитую. Улічуючи і без того складанае становішча, вымушен офіційно заявіць, що не бачу реальної підстави для доброхотного сходу зі своєї посади. Конец цитати. Таким чином, генерал-майор міліції підкреслює немагчимость менавіта доброхотної відставки. Але у чим проблема? Хіба ж його вже примушали гэта зробіць? Поглядзім, що ж відбувалося у Міністерстві внутрішніх справ за гэтыя дні. Головная подія – представлення нових намісників міністра, якое пройшло у середу. Держсекретар Віктор Шейман представив супрацовникам міністерства Валентина Гальца, який заховав посаду командуючого внутрішніми військами і став зараз так само першим намісником Захаренки, да Івана Юркіна, былого намісника старшини КДБ, якого раптом перекинули у міліцію керувати усією кримінальною службою. Здавалося б, звичайне мероприємство – представлення нових намісників, без якого не обходиться ні одна установа при відповідних подіях. Але, як висвітлилося, міністр Юрій Захаренко повів себе на гэтым звичайному мероприємстві не зусім звичайно. Магчыма, я не состоявся як політик, але стиль моєго керування – гэта щире виказування думок. Ось такими словами розпочав він свою щиру розмову. А слухали його десятки подначалених, що присутнішили в залі, намісники були ді нові, а так само Віктор Шейман, який займав почесне центральне місце у президіумі. Що ж щирого, принципового сказав їм генерал Захаренко? По-перше, він заявив, що не був упевнений і зараз сумнівається у тим, чи здольний посланник КДБ Іван Юркін керувати усією боротьбою зі злочинністю, маючи тільки той опыт, який був напрацьований у КДБ, де нагрузка була значно менша. З гэтай репліки Захаренки ясно сыходзіла, що Юркіна накерували у МУС на суперак меркаванням міністра. По-друге, ён паабяцаў самы жорсткі спрос і двойчы гэта падкрэсліў з усіх намеснікаў за выкананне іх абавязкаў. Калі расшыфраваць такое выказванне, то атрымліваецца, што Захаренка папярэдзіў Гальца, каб той не марыў просто так пераседзіць тяжкие часы за спиной министра. Нарешті, был подкреслен и той дивный факт, что Головное управление державной аховы выведено зараз под керавництво Министерства внутренних справов и подпорядковано напрямую президенту. Але чомусь и догэтуль карыстаецца материальной базой МУС, что спараджае шмат проблемов. Только самое главное не в этом. Самое главное, что керавник гэтага, зараз незалежного от Министерства управления Михаил Тысавец, уведены у коллегию министерства. Нагадаю, что это той самый былый депутат Тысавец, який керовал операцией по сбиению депутата оппозиции у парламенте. Сдавалось б, что б ему робить зараз у коллегии министерства, да его район уже не мая ніякого дочинения. Захаренко обойшов это питание, але подкреслил, что такая ротация с ним не узгоднялася. И жорстко выказал надею на змену в будущем, коли знову будуть комплектовать коллегию министерства. А зараз уявите себе реакцию на такие заявы того же Виктора Шеймана, який хутко про все доклал президенту. Видовочно, что после этого президент знову мог вернуться до питания об министре МУС. Як стверджают компетентные границы, отповедный указ знову разлетается президентом. Доведавшись про гэта, міністр Захаренко і распаўсюдзіў свою заяву, каб даць зразумець, што калі яго ўбяруць, гэта будзе недобраахвотная адстаўка.
Такім чынам, у прысутнасці Віктара Шэймана, самай даверанай асобы Лукашэнкі, тады яшчэ міністр Захаренко выказаў сумневы ў слушнасці прызначэння сваімі намеснікамі былога супрацоўніка КДБ і камандуючага ўнутранымі войскамі і ўводу ў склад калегіі палкоўніка Цісаўца. Іншымі словамі, паставіў пад сумнеў кадравую палітыку прэзідэнта. Гэта тое, што было на паверхні, пра што паведамлялі незалежныя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і Радыё Свабода. Пазней, уже после отставки, Юра Захаренко скажет, что сапраўднай причиной отставки была ягоная незгода створить эскадроны смерти, спецподразделения, якія б расправляліся поза усялякими судами с тими, кого называли криминальными авторитетами. Натурально, гэтые подразделения можно было б выкарыстоўваць и супраць политичных оппонентов. 12 кастрычніка 95 году Захаренко был отправлены у отставку.
Станислав Шушкевич, коментуючи для свободы эту новину, назвал президентский указ черговым порушением Конституции. Былый старшиня Верховного Совета Беларуси подкреслил, что только парламент, який призначил на эту посаду Захаренко, мае юридичную магчимость его снять. На думку Шушкевича, ситуация становится еще более жорсткой зараз, коли Конституционный суд ликвидовал всякие сомнения на кон законности парламента, цалком подтвердивший его легитимность. В этих умовах знову вести на видовочные порушения, это означает, на думку Шушкевича, створать еще большую напруженность у громадстве. Цитую, я упевненный, что президиуму Верховного Совета его старшини треба визначиться по этому факту, заявил Станислав Шушкевич у интервью «Свободе». Зараз это істотней, чем вести разговоры с Межпарламентским Союзом, иронично подкреслил он. У першую чергу на юридичний бок проблеми звернув увагу у своїм коментарі і Станіслав Бананкевич. Былий старшиня Національного банка, який сьогодні з'являється лідером демократичної громадянської партії, так само визначив дії президента як порушаючи Конституцію, відносно якої силових міністрів призначає і визволяє тільки парламент. Станіслав Бананкевич узгадав, що такі порушення почалися ще з визволення генерального прокурора Василя Шладонова. Мы, в свою чергу, можем додать и редактора парламентской газеты, народной газеты Иосифа Середича, да и самого Станислава Бананкевича, якого президент снял так само без дозволу парламента. Безумовно, все эти вызволения и призначение новых людей на их посады лишиться легитимными не могут. Зараз политичный момент. Цитую. Про Юрия Захаренко мы доведались от самого президента. Год тому ён абвесціў, што гэта вельмі прыстойны чалавек, які шмат зрабіў у барацьбе з карупцыяй. Вось так дыпламатычна адазваўся ў сваём каментары Станіслаў Бананкевіч аб былым міністры МУС. Вядома, ён меў на ўвазе тое, што Захаренко прыйшоў да ўлады разам з прэзідэнцкай камандай, што дапамагаў пэўным чынам парламенцкай камісіі па барацьбе з карупцыяй, за якой Лукашэнка і пачаў свой узлёт да прэзідэнцкай пасады. Чому ж зараз ён пазбаўляецца свайго паплечніка? Пакуль адказу на гэта пытанне некалькі. Станіслаў Шушкевіч лічыць, што рана ці позна, але такого прыстойнага чалавека, як Захаренко, просто павінны былі пазбавіцца. Ну і нарэшце меркаванне сугучнай думцы нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Як упэўнены депутат Валентин Голубев, вызваленнем Захаренко Лукашенко протягивает отхиление от улады всех, кто вызначает интересы мясцовой улады, прихильной суверенитету Беларуси, кто здольный перешкодить его имкнению продать на усходе незалежность краины. Цікаво, что, в принципе, все погляды не суперечить один одному, а на дворот неким чином дополняют, и это вельми показально.
Отставка Юрия Захаренко адбывалася на фоне супрацьстаяння Александра Лукашэнкі з Верховным Саветам 12-го склікання і рашэннямі Канстытуцыйнага суду, які прызнаваў указы прэзідэнта адзін за другім неадпаведнымі Канстытуцыі. Вось што перадавала Галіна Айзенштадт.
Сёння Грыб накіраваў у Канстытуцыйны суд сваю чарговую заяву. Тычыцца яна апошніх кадравых прызначэнняў прэзідэнтам, у прыватнасці віцэ-прэм'ерамі Леаніда Сініцына і Васіля Таўгалёва. Ён меў права толькі прапанаваць Верховнаму Савету іх кандыдатуры, зацвердзіць іх ці не справа парламента. Цяпер Грыбу прыйдзецца пісаць заяву і наконт вызвалення ад пасады міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаренкі. Прэзідэнт таксама павінен быў унесці прапанову аб ім у парламент. Але колькі можна пісаць заяў у Канстытуцыйны суд? Ці не час узбудзіць працэдуру імпічменту керівника держави, який постійно порушує Конституцію. Чому парламент не збирається на пленарне посідження, коли вже отримав підтвердження Конституційного суду об легітимності? І Гриб, і Булахов відказували, що Конституційний суд – остання інстанція, яка розставляє кропки над «і». Процедура ж імпічменту вельми складана, бо спочатку треба заключення об порушеннях Конституції президентом Конституційним судом, а потім двома третинами повинен підтвердити Верховний Совет. Собрати же сьогодні конституційну більшість для голосування вельми проблематично. Пленарне посідження Верховного Совета не відкривається тому, що депутати не хочуть займатися дробізними питаннями, а розглядять бюджет і чекають, коли прем'єр-міністр і міністр фінансів отримають дозвіл президента на виступлення у Верховному Совєті. Зворот Гриба до Лукашенки залишився без відказу. Між тим, з сьогоднішнього дня узмоцнена охова і став більш жорстким увахід про спеціальну кабіну у помешканні дома Урада, де розміщається Верховний Совет. На питання чому, Гриб сказав, що не ведає, тільки висвітлив, що все узято під контроль оховой президента.
Але у Білорусі надходив час, коли виконавча улада лічила для себе не обов'язковим виконувати рішення Конституційного суду. Восьяк коментував ситуацію на хвалях Радіо Свобода Олесь Ліпай.
Письменник-сатирик, коли б він взявся описувати сьогоднішнє становище різних галінов влади на Білорусі, напевно, з'єдливо зауважив. Принцип поділу влади, самостійності державних органів у межах їхніх повномоцтв, зафіксований в артикулі 6 Білоруської Конституції, перевзиданий. Причем для такой основы ему не обовязково было бы отследовать развитие подей за некий там протяглый термин. Достатково проанализовать те из них, что имели место на доходящем тыдне. Найпершее, что звернуло на себе увагу, Конституционный суд краины знову довел, что в некоторых выпадках он соправды не может поступиться конституционными принципами. Суд признал, что поводле основного закону полномоцтвы старого Верховного Совета должатся до початку первого посяджения новообранного парламенту. Это можно лечить отказом сгаданной инстанции на неодноразовое выказывание Александра Лукашенки об нелегитимности Верховного Совета 12-го скликания. Але еще большую, так бы мовить, самостойность проявил Урад Беларуси, який по сутности отмовился выконывать попереднее решение Конституционного суда, поводле якого не отповедающим Конституции признанный был президентский указ об удокладнении бюджету на 95-й год. На прессовой конференции 9 кастрычника премьер-министр Беларуси Михаил Чигир заявил, что, не глядячи на решение конституционных судей, кабинет министров надалей будет кироваться у своей деятельности миновито президентским указом.
Таким чином, у кастрычнику 95-го года премьер-министр Михаил Чигир заявил, что конституционный суд для его не авторитет, что он будет выконывать указы президента, а не решение конституционного суду. Наперадзе ў Чигіра быў яшчэ год шляху, які завяршыў тыя дні Юры Захаренка, выкананне сумневных распараджэнняў Лукашэнкі. Перад рэферэндумам 96-го году Чигір пакіне пасаду прэм'ера. Але гэта адбудзецца толькі праз год.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.